сенсорные образы. Первоэлементами психической жизни человека и животных служат сенсорные образы. Этот термин введен, чтобы отграничить чувственный психический образ от любого другого, прежде всего умственного, например, теоретического, и художественного, запечатлеваемого в произведении искусства. Термин восходит к латинскому «sensus», означающему «чувственное восприятие». Но, как уже сказано, чувственную основу перцептивных процессов следует отличать от эмоциональных состояний. Предметность образа. Первый фундаментальный признак сенсорного образа – его предметность. Среда, в которой действуют живые существа, является по своим материальным свойствам физико-химической. Но об этих ее свойствах, преобразуемых в чувственные качества в виде цветов, звуков и других, субъект никакого непосредственного знания не имеет. Знание об этих материальных раздражителях, воспринимаемых рецепторами, добывается сложными путями на высоком уровне развития мысли, когда успехи физики и химии позволяют открыть и объяснить закономерности таких природных сил, как электромагнитные волны, звуковые колебания и тому подобное. Между тем, живые существа, приспосабливаясь к своей среде, имеют дело не с этими силами. Среда, в которой они решают свои жизненные задачи, не растворена в них и имеет совершенно другой облик, а именно предметный. При этом под предметом в данном случае следует понимать не отдельную, замкнутую в своих пространственно-временных контурах вещь, а любой внешний по отношению к субъекту фрагмент реальности, будь то ветер или небесный свод, заседание ученого совета или лыжная гонка, не говоря уже о многообразии человеческих лиц, голосов и поз. Рецепторы вылавливают в потоке внешних раздражителей те, что способны служить значимыми для организма сигналами, из материала которых непрерывно интегрируются сенсорные образы предметов. Заметим, что предметность сенсорного образа трактуется ошибочно, если рассматривается не как первооснова перцепции, а как вторичный продукт. В некоторых теориях за первооснову чувственного знания о действительности принимаются элементарные ощущения, которые возникают при воздействии на рецептор отдельного раздражителя. Такое мнение возникло, когда перцептивные процессы стали изучать в лабораторных условиях. Рецепторы препарировали, расчленив на элементы в целях исследования как физиологического, так и психологического. Физиологи, раздражая порознь различные нервные волокна и клетки какого-либо рецептора, глаза, уха, кожи и других, фиксировали наблюдаемые при этом эффекты. Когда пытались не только ответить на вопрос о том, какие изменения происходят при этом в нервном волокне или в нервной клетке, но и интересовались также реакцией субъекта, то оказывалось, что этот субъект осознавал какое-либо отдельное чувственное качество или его интенсивность в виде цвета, звука или других сенсорных феноменов, которые не носили характера предметных образов, присущих естественным перцептивным процессам. Подобные феномены и были названы ощущениями. Им придали значение исходных элементов психики. Укрепилась версия, согласно которой ощущение представляет собой простейший психический процесс-кирпичик, лежащий в фундаменте всей психической жизни. В философии это мнение превратилось в доктрину, известную как сенсуализм. Подобная версия оказала влияние и на работу первых лабораторий экспериментальной психологии. Тем более, что психологию в те времена, еще молодую науку, создавали вчерашние физиологи. Их исследовательская программа сводилась к анализу специально натренированным образом состава своего сознания. Испытуемому предписывалось фиксировать при воздействии внешних раздражителей, что же именно он воспринимает внутри себя. Но не во внешнем предметном мире. Если в его самоотчете появлялись намеки на что-либо внешнее, человеку инкриминировалась ошибка стимула, то есть подмена внутрипсихических состояний внешними стимулами. Это направление, доминировавшее в первую эпоху становления психологии в качестве самостоятельной науки, было сосредоточено на поиске элементов сознания как сенсорных нитей, из которых соткана чуждая всякой внешней предметности чистая психическая ткань. Таким образом, и со стороны физиологии занятой энергией отдельных рецепторов, и со стороны психологии, занятой поисками особых атомов сознания, перцептивные процессы оказались разделенными на два уровня. Лишенные предметности чистые ощущения и представленные в обычном человеческом сознании образы внешних предметов. Такое представление о двух уровнях чувственного познания, отражавшее, как уже сказано, результаты искусственного препарирования в лаборатории реального, всегда предметного сенсорного образа на атомы, которые в действительности являются его осколками, потребовало создания гипотез, способных объяснить механизм превращения беспредметных ощущений в образы окружающей среды. Пришлось предположить, что для такого превращения необходима дополнительная работа сознания, благодаря которой удается относить внутрипсихическое ощущение к внешнему объекту. Иначе говоря, направлять информацию, полученную извне, обратно к ее источнику, предметной действительности. Возникли концепции, согласно которым ощущения, соединяясь различными способами с другими ощущениями, превращаются в восприятие внешнего объекта. Такое восприятие тем самым выступило как нечто вторичное, как результат переработки и обобщения сенсорных данных, которые сами по себе якобы лишены предметности. В действительности жизненность любого прецептивного процесса предопределена его сопряженностью с предметным миром. Любой чувственный элемент таит информацию об этом мире. Целостность образа. Носящий искусственный характер расщепления перцептивных процессов на чувственные качества двух уровней, а. чистые, первозданные ощущения, и б. комбинирование этих ощущений в сложные комплексы, которые принято называть восприятиями, препятствовало адекватному объяснению не только предметности, но и цельности сенсорного образа. Ничего не оставалось, как считать эту целостность результатом обобщения знаний об отдельных свойствах и качествах предмета, получаемых в виде различных ощущений. Именно так обычно излагается этот вопрос. В этом случае считается, что сперва психика обретает лишенный упорядочивающего начала сенсорный материал, затем он организуется в образ воспринимаемого предмета, благодаря вмешательству этого начала. Отсюда сенсорный образ трактуется в качестве происходящего из двух источников. В роли исходного для него материала выступают эффекты воздействия на телесный орган внешних, независимых от субъекта раздражителей, а роль конструктора из этих отдельных эффектов целостного образа отводится субъекту, производящему внутренние психические операции. Поскольку же организм способен жить только потому, что его действия в окружающем мире управляются целостными образами внешних объектов, субъект, обобщающий сенсорные данные, возводился в ранг главного фактора, определяющего объективный характер взаимоотношений между организмом и средой. Субъект тем самым оказывался последней причинной инстанцией. Получалось так, что, объясняя способ восприятия организмом действительности в форме целостных чувственных образов, он сам в объяснении не нуждался. Такой подход не мог удовлетворить психологов, искавших, независимые от субъекта, основания целостного характера прецепции. В психологии возникло и набирало все больший научный авторитет направление, которое доказывало, что целостность изначально присуща сенсорным образом. Этим направлением стала гештальт-психология, о важнейших положениях которой уже говорилось выше. Константность. Организм существует в непрестанно меняющейся среде. Его перцептивные процессы, имея важнейшее жизненное предназначение, осваивают лишь малые фрагменты этой среды, образуемой неисчислимыми потоками актуальных и потенциальных раздражителей. Условия, в которых организму приходится сообразовываться с ними, вынуждают рецепторы действовать таким образом, чтобы доставить информацию, ориентирующую на относительно постоянную величину предметов, их форму и цвет. Эта особенность построения сенсорного образа называется константностью, от латинского «constans» – «постоянный». Константность сенсорного образа величины предмета сказывается в том, что удаление этого предмета на определенное расстояние не ведет к уменьшению восприятия этой величины, вопреки тому, что на поверхности рецептора такое удаление четко воспроизводится. Если бы образ величины предмета изменялся в зависимости от расстояния, на котором этот предмет отстоит от сенсорной системы, адекватное поведение организма вообще было бы невозможно. Известный психолог Л.С. Выгодский приводит такой пример. Животному, которое опасается хищника, последний должен казаться на расстоянии 100 шагов, уменьшившимся в 100 раз. Так обстояло бы дело, если бы сенсорному образу величины не была присуща константность. Образ сохраняет информацию о реальной величине, вопреки стимулам, запечатлеваемым рецепторами. Это же относится и к образу формы воспринимаемого объекта. Образы, например, стола, как и образы стоящих на нем тарелок, сохраняют константность, под какими бы углами зрения мы эти вещи не рассматривали. Относительным постоянством отличается и образ цвета. Кусок мела в полдень отражает в 10 раз больше белых лучей, чем аналогичный кусок в сумерки. Тем не менее, и в сумерках мел воспринимается как белый, а уголь и при ярком освещении как черный. Конечно, перцептивные процессы не могли успешно выполнять свое предназначение в общей жизнедеятельности организма, если бы в созидаемых ими сенсорных образах игнорировалась непрерывная изменчивость условий существования. Но в потоке изменений благодаря этим образам выделяется нечто стабильное, относительно инвариантное, без чего контакты организма со средой были бы в принципе невозможны. Эта инвариантность постигается при непрерывной коррекции образа. Она производится с двух сторон. Со стороны оценки внешних влияний, например, как сказано, удаление предмета на известное расстояние, и со стороны оценки внутренних изменений, например, уменьшение зрительного образа на сетчатой оболочке глаза. Механизмы коррекции могут быть как достающимися по наследству, генетически обусловленными, так и приобретенными в индивидуальном опыте. Константность, будучи важнейшей характеристикой сенсорного образа, сохраняется в определенных пределах. С большой высоты люди могут восприниматься как муравьи. Если субъект оказывается в ситуации, в которой не может получить сигналы, на основании которых оценивается удаленность предмета, образ этого предмета не несет информации об его величине. Это же относится к форме, цвету и другим объектам перцепции. Осмысленность образа. Перцепция нераздельно связана с интеллектуальной активностью, то есть психическими операциями, применяемыми при решении умственных задач. Одной из таких операций является отнесение воспринимаемого объекта к определенной категории, то есть категоризация. Это предполагает отбор признаков, используя которые субъект принимает решение об отличии данного объекта, явления, события от других и принадлежность к предлагаемой категории. Здесь применяется, как считает американский психолог Д. Брунер, стратегия, включающая ряд стадий: первичную категоризацию, предварительная перцептивная изоляция объекта, поиск признаков, уточняющих предполагаемое отнесение к данной категории, например, автомобиль такой-то марки, подтверждающую проверку, ведущая к ослаблению стимулов, имеющих несущественное значение, и завершение проверки, дающие основания категоризовать объект с высокой степенью вероятности. В целом перцептивный процесс выступает с этих позиций как процесс принятия решения, основанный на истолковании признаков и умозаключений. Сама категория может рассматриваться как набор правил, указывающих на характерные признаки, способ их комбинирования, пределы, в которых они могут варьироваться, и другое. Следовательно, кажущаяся простой и самоочевидной перцепция, например, опознание автомобиля, представляет собой выстроенный посредством сложной интеллектуальной стратегии сенсорный образ объекта. Сказанное делает очевидным неразлучность сенсорного образа с прошлым опытом субъекта, осмысливающего этот образ. В общепсихологическом плане это означает внутреннюю связь перцептивных процессов с мнемическими и интеллектуальными. К этому следует присовокупить зависимость сенсорного образа от мотивации. Так, например, под влиянием страха безопасные предметы начинают восприниматься как угрожающие, ибо у страха глаза велики. Восприятие лица может существенно различаться в зависимости от негативного либо позитивного отношения к нему.